Благословен Господь, только Он один знает, что Он творит, что Он делает. Многие вещи нам сегодня непонятны, но тем не менее они допущены Богом, допущены к нашему благу, к нашему совершенствованию. Итак, место Священного Писания, знакомое нам, Иеремия 6, 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите». И расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования древнего пути добра мы с вами обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. И в исследовании данного места Писания мы решили использовать более совершенную и расширенную версию, приближенную к истине. Это Евреям 6:1-2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий». Потому что невозможно будет вновь полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, когда мы познаем силу, содержащуюся в учении о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Насколько уже нам известно, каждое из четырех начальствующих учений обладает в самом себе тройственностью различных функций, которые обуславливают неземной порядок Царства Небесного, определяющих в своей совокупности роль 12 учений Христа, пришедшего во плоти. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях – крещение водою, Духом Святым и огнем. Учение о возложении рук в трех функциях – в заветах крови, соли и покоя, а также учение о воскресении из мертвых в функциях его трех рождений – в рождении от воды, от Духа и к престолу, и остановились на исследовании таинственной тройственности, лежащей в основе структуры Суда Вечного, который в Писании представлен в измерении восточной стороны Небесного Иерусалима в совокупности трех ворот, а также восточной армии Израиля в трех коленах под главою коленом Иудиным. А посему учение о Суде Вечном, как и предыдущие три учения, содержит в себе три взаимосвязанных между собою степени воли Божией. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Римлянам 12:2. В своей совокупности функции трех степеней воли Божией обуславливаются в Писании творчеством правды, в делах правосудия и творчеством освящения в поступках святости. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». В каждой степени воли это место Писания работает в определенных границах. Только при совокупности творчества правды и творчества освящения эти два действия могут представлять друг в друге и друг для друга юридическую платформу для своего правового проявления, и только в такой совокупности они могут представлять учение о суде вечном. Мы отметили, что познание трех степеней воли Божией, содержащихся в учении о суде вечном, это некое сакральное таинство, находящееся далеко за пределами наших разумных возможностей. И совершаться это таинство призвано между Богом и человеком исключительно в измерении Духа посредством обоюдного акта, в котором Бог и человек – познают друг друга, сливаются воедино и становятся одним духом. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет. Или не знаете, что совокупляющееся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Коринфянам 6:15-17. Исполнение воли Божией в творчестве правды и в творчестве освящения – это, по сути дела, выражение любви к Богу. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», – говорит Христос своим ученикам, Иоанна 14:15. Исполнение заповедей в творчестве правды и в творчестве освящения – это и есть исполнение воли Божией. Только в исполнении воли Божией мы получаем возможность познавать Бога и таким образом сливаться с Ним воедино. Именно об этом молился Христос в Гефсиманском саду в своей молитве Иоанна 17, 21-23. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино, я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Итак, исходя из имеющейся констатации, познавать волю Божию означает становиться в буквальном смысле выражением воли Божией, орудием этой воли. Учение о Суде Вечном в составе благой, угодной, совершенной воли – это в начальствующем учении Христа триумфальный аккорд. И в определенном формате мы с вами уже рассмотрели определенную степень в полномочиях благой воли, а посему сразу обратимся к следующей степени, выраженной в полномочиях воли угодной. В стене небесного Иерусалима, состоящей из 12 драгоценных оснований, учение о суде вечном, выраженное в степени угодной воли, устроено из драгоценного камня гиацинта. Откровение 21:20. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основания города украшены, стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание 11-е – гиацинт. Следует не забывать, что под драгоценными камнями в основаниях стены небесного Иерусалима подразумевается свойство доброго сердца, в котором пребывает Бог и которое пребывает в Боге. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». 1 Петра 2, 3, 5. Образ каждого драгоценного камня в 12 основаниях стены небесного и Иерусалима – это образ определенной составляющей, которая обуславливает или же определяет характер доброго сердца. В природе драгоценный камень гиацинт является разновидностью циккрона. За превосходную огненную окраску благородного красновато-оранжевого цвета, за хорошую прозрачность и сильный алмазный блеск в древности его называли камнем утренней зари. К тому же у гиацинта очень высокая твердость, за что ювелиры высоко ценят этот драгоценный камень. Нередко этот камень путали с сапфирами или топазами. У некоторых народов гиацинты ценились очень высоко, наравне с бриллиантами, хризолитами и изумрудами. Из чего мы можем заключить, что когда Бог будет выстраивать отношения с человеком через полномочия, которые содержатся в его угодной воле, то он будет обращаться к человеку голосом, исходящим из сокровенной тайны гиацинта. Имеется в виду небесного гиацинта в небесном измерении, который в этом основании будет представлять написанное на нем имя апостола Симона Канонита. Матфея 10, 24, 12, те же апостолов, имена суть сии, 11, Симон Канонит. Слово «угодное» происходит от корня «угодить». «Угодить» означает нечто произвести или же нечто совершить такое, чтобы угодить Богу, обрести Его благоволение. И если в благой воле посредством ее полномочий, выраженных в том, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, мы обретали праведность по вере во Христа Иисуса и становились святыми по факту своего рождения от семени слова истины. И таким образом отделялись от мира и умирали для мира, а мир, в свою очередь, умирал для нас. То в полномочиях воли угодной мы в ответ на то, что сделал для нас Бог, призваны творить правду и освящаться, чтобы угодить Богу. И таким образом получить возможность потерять зависимость от своей души в образе ветхого человека посредством заключения завета соли в крещении Духом Святым. Само слово «угодный» в отношении воли Божией, определяющей изначальные цели и устремления Бога, означает «приятный и приемлемый Богом». Угодный, приятный и приемлемый Богом, привлекающий или обращающий на себя внимание Бога, отвечающий требованиям установленного Богом порядка, непорочный пред очами Бога, приходящий в указанное Богом время, достигающий цели или поражающий цель, поставленную Богом, выполняющий поставленные Богом условия, обращающий на себя благоволение или благосклонность Бога. Имя Симон в основании угодной воли означает «слышать», в то время как его прозвище «канонит» означает «ревнитель», «зелот». В Израиле было целое движение зелотов. Именно оттуда и был призван Симон. И так его стали называть Симон-канонит, то есть Симон-ревнитель. Поэтому, исходя из смыслового содержания в имеющихся именах, чтобы угодить Богу или же соработать с угодной волей Бога, необходимо иметь открытое ухо, чтобы слышать, что Дух говорит церквам через благовествуемое слово о Царстве Небесном, а это означает обладать полномочиями, сокрытыми в имени Симон. Именно поэтому каждая притча Христа и каждое его послание к церкви в Откровении Иоанна заканчивались такими словами: «Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам». Откровение 2:29. И причина такой чрезвычайной значимости слышать своим сердцем, что Дух говорит церквам, состоит в том, что вера Божия возникает в человеке от слышания благовествуемого Слова о Царстве Небесном. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, Римлянам 10:17. Вера – это не эмоция, не чувство, это информация, приходящая через благовествуемое Слово, через слышание. И она возбуждает, рождает в человеке ответную веру. То есть вера человеческая – это послушание Словам Божьим. Слова Божьи – это вера Божия, повеление, приказ. Бог говорит: это вера Божия, я исполняю, это моя вера. Однажды Иисус проклял смоковницу, на которой не было плода. И когда на другой день они с учениками вновь возвращались той же дорогою, то ученики весьма удивились, что смоковница засохла. А проклял он ее так, сказав: «Да не вкушает от тебя плода никто вовек». И, обратившись они к Иисусу, сказали: «Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». На что Иисус ответил им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Марк 11:23-24. Фраза «имейте веру Божию» означает: облекитесь в достоинство имени Симон, чтобы слышать, что Дух говорит церквам. Имейте. То есть это приказ. Мы должны слышать, что Дух говорит церквам. А фраза «все, чего не будете просить» означает все, что будет находиться в сокровищнице веры Божией или же в той информации, которую мы получим через слышание благовествуемого слова о Царстве Небесном, а не то, что пожелаем мы. Потому что верующих так научили: все, чего не пожелаешь, и они совершенно не понимают, что они святотатствуют, делают преступление, когда они начинают просить у Бога то, что они хотят, а не то, что хочет Бог. Мы можем просить только то, что хочет Бог. Глагол «имейте», относящийся к вере Божией, взят из военной лексики, что означает, что это не предложение и не альтернатива, позволяющая заменить это предложение чем-либо другим. Это военный приказ, неисполнение которого во время военных действий карается смертью. В любой армии во время военных действий неисполнение приказа карается смертью. Мы воины, и когда говорится «имейте веру Божию», и если мы ее не будем иметь, мы умрем. Это карается смертью. Чтобы угодить Богу, необходимо быть ревнителем воли Божией, что на практике означает посвятить себя поиску и исполнению воли Божией под воздействием сильных желаний, быть готовым заплатить любую требуемую цену вплоть до потери своей жизни. На самом деле это сильное желание выражается в алканье и жажде правды. А посему быть ревнителем воли Божией означает томиться в ожидании судов Божиих. Псалом 118:20. «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Выражение ревности. Таким образом, чтобы угодить Богу, нам недостаточно только одного достоинства, содержащегося в имени Симон. Для этой цели нам необходимо обладать полномочиями, сокрытыми в имени Канонит, ревнитель. В совокупности же имя Симон-Канонит которая обуславливает 11 основание стены небесного Иерусалима, которые мы для того, чтобы угодить Богу, призваны устроить в своем сердце из драгоценного гиацинта, означает, наделяющий способностью слышать в своем сердце голос Святого Духа и облекающий в деяние или в одежды ревности, чтобы угодить Богу. Только в таком тандеме или союзе эти две великолепные характеристики возводят нас в степень угодной воли и делают нас причастниками ее полномочий. Разумеется, что устроение этого 11-го основания в своем сердце, наделяющего нас способностью угодить Богу, становится возможным только после того, когда мы рождаемся от Духа и заключаем с Богом завет соли в крещении Святым Духом. Потому что именно в завете соли содержатся все условия и все инструкции, относящиеся к полномочиям угодной воли. И как всегда будем помнить, что функции, содержащиеся в полномочиях благой, угодной и совершенной воли, а в частности мы разбираем угодную волю, могут протекать только при сотрудничестве человека с Богом в границах этой самой угодной воли, характер которой обуславливается именем Симона Канонита, где для каждой из сторон отведена своя роль, которая не может быть отменена и не может быть выполнена кем-либо другим. А посему, чтобы сработать с Богом в созидании в своем сердце имени Симона Канонита, написанного на 11-м основании стены небесного Иерусалима, нам необходимо исследовать как функции, содержащиеся в этом имени, так и роли, которые Бог отвел как для себя, так и для нас. Учитывая формат данной проповеди, я ограничусь несколькими, на мой взгляд, особо значимыми составляющими, в которых имя Симона Канонита, представленное в 11-м основании стены небесного Иерусалима, дает детям Божиим посредством слышания в своем сердце голоса Святого Духа и имеющейся ревности право совершать суды Божии строго в границах полномочий угодной воли. Но прежде одна ремарка. Будем помнить, что ревность по Боге призвана работать в тандеме, в союзе со слушанием в своем сердце голоса Святого Духа. При этом способность слышать голос Святого Духа в своем сердце призвана стоять во главе имеющейся ревности. В противном случае наша ревность по Боге обратится ревностью против всего истинно святого и посвященного и против самого Бога. Если имя Симон, то есть слышание, способность слышать, не будет руководящей, не будет стоять на первом месте, то наша ревность по Боге обратится против всего святого и против самого Бога. Римлянам 10:1-4. «Братья, желание моего сердца – молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». То есть не слышат голос Божий, не могут рассуждать, а ревность по Боге имеют. «Ибо не разумея праведности Божией, которую можно получить только через слышание, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос – праведности всякого верующего». Римлянам 10:1-4. Из имеющейся констатации следует, что то сердце, которое покорилось праведности Божией, имеет в себе рассудительную ревность по Боге, а сердце, которое не покорилось праведности Божией, то есть свою праведность утверждает, не имеет в себе рассудительную ревность по Боге, а следовательно, и не обладает в самом себе способностью слышать голос Святого Духа. А посему человек, слышащий в своем сердце голос Святого Духа, это человек, который всегда имеет в себе рассудительную ревность. А человек, который не слышит в своем сердце голоса Святого Духа, это человек, который при любых обстоятельствах никогда не сможет иметь в самом себе рассудительной ревности. Это будет слепая ревность. Ревность – это на самом деле в первую очередь результат нашей ненависти к беззаконию. И результат нашей любви к Богу. Потому что ревность призвана защищать нашу святыню, наше поклонение и объект нашей любви в лице нашего Искупителя. И чем выше будет степень нашей ненависти, тем выше будет и степень нашей любви. Имеется в виду, чем выше ненависть к беззаконию, тем выше будет степень любви к правде. Потому что именно сила степени нашей ненависти к беззаконию определяет силу степени нашей любви к правде Божией. Чтобы ревностно любить Бога, необходимо возненавидеть свой народ, свой дом и свою жизнь. Из множества людей, пришедших к Богу и готовых принимать такие условия, к сожалению, очень мало. Луки 14, 24-27, «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». То есть люди приходят, но когда им говорят, что нужно возненавидеть, они говорят, да вы что, Бог есть любовь, кого ненавидеть? Враги человеку домашние, здесь написано кого? Свой дом, свой народ и самого себя, свою ветхую природу. Как ненавидеть? Мы должны всех любить. Но Бог не любит всех. Бог одних любит, а других ненавидит. Бог любит только тех, кто любит Его. И Бог ненавидит всех тех, кто ненавидит Его и Его детей. «И восказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. С ним шло множество народа. И он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». И вот один из конкретных печальных примеров ревности по Боге, слепой ревности при отсутствии слышания в своем сердце голоса Святого Духа. 2 Царств 21:1-10. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его за то, что он умертвил гаванитян». Обратите внимание, ревность без слышания Слова Божия кровожадная. Тогда царь призвал гаванитян. Это те люди, которые носили воду в храм, рубили дрова, присутствовали в храме, которые имели доступ в храм вместе с левитами. Никто из народа израильского не мог туда приступать, кроме колена левиина и гаванитян, которые были рабами в храме Божием. И, разумеется, рабы в храме Божием обладали очень высоким статусом для Бога, и они знали Бога Израилева лучше, чем любой рядовой израильтянин. Потому что, несмотря на то, что храм был несовершенный, материальный, но присутствие Бога было в этом храме нематериальным. Он действительно там пребывал. И, конечно же, левиты и гаванитяне, которые заходили туда, они это чувствовали. И поэтому отношение к Богу у гаванитян и у левитов было абсолютно другое, нежели отношение у простого рядового израильтянина. Да, царь Саул не входил во святилище. Он не знал, что такое подлинное присутствие Бога. Но гаванитяне знали. Но он почему-то решил в слепой ревности уничтожить их. И теперь, во дни Давида, так как Давид был преемником этого престола, начался голод. И вот Господь говорит, это за то, что вы или во дни Саула хотели истребить, и много истребили гаванитян, пролили их кровь. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, и Саул нарушил эту клятву. Израильтяне поклялись Господом, что они не уничтожат их, что они будут их рабами. Но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. Видите, что делает слепая ревность? «И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? И сказали ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле». Обратите внимание, они не кровожадные. «Не нужно нам, чтобы кто-то в Израиле погиб». И он сказал: «Чего же вы хотите, я сделаю для вас». И сказали они царю: «Того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом». Обратите внимание, они это делали по откровению Господа, это не просто прихоть. Почему не 27, не 30, а почему именно 7? И почему их повесить? Потому что 7 – это образ полноты. Они понимали, что должно прийти возмездие, и Бог хочет произвести это возмездие через них руками Давида за грех Саула. И таким образом слепая ревность Саула падает на его сыновей. «Дай нам 7 человек, и мы повесим». И сказал царь: «Я выдам». Но пощадил царь Мефифосфея, сына Иоаннафана, потому что у него был с Иоаннафаном союз, сына Саулова, ради клятвы именем Господа, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Ая, которая родила Саулу, Армона и Мефифосфея. Это и там имя было, то есть и у Иоаннафана был Мефифосфей, и также у Рицпы, дочери Ая, был Мефифосфей. Это значит, и пять сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриелу, сыну Верзилия из Михолы, и отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на горе пред Господом, и погибли все семь вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Обратите внимание, обязательно наступит жатва за слепую ревность. Обязательно. Они были уничтожены во время жатвы. Тогда Рицпа, дочь Ая, взяла вретище и разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба. То есть и Бог помиловал Израиля. Бог не может просто проявить милость так: «Да, я помилую». Он должен воздать справедливый суд человеку в его детях за то, что он в своей слепой ревности, не слушая голоса Господня, не понимая, хотел истребить гаванитян. Итак, причина проявления ревности нерассудительной, бросающей вызов Богу в формате его рассудительной ревности, заключается в том, что при явлении своей ревности по Богу человек не слышит голос Святого Духа в своем сердце. Апостол Павел определяет такое состояние в израильтянах, осудивших в своей слепой ревности Христа на смерть. Говорит: «Ибо свидетельствую им, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». А посему давайте вспомним, что на иврите глагол «рассуждать», связанный со способностью нашего сердца слышать голос Святого Духа, призван работать в тандеме с нашим просвещенным разумом через задействие нашей волевой сферы. Будет означать «испытывать источник информации». Видите, ревность без слышания голоса Святого Духа ничего не испытывает. Возбудился, поднял меч и начал уничтожать. Я ревную по Боге. А здесь написано: прежде чем ты должен это делать, рассуждать, испытывать источник информации, быть открытым для истины, искать знаний о Боге в самом Боге, помышлять о горнем, любить Бога разумением, быть соединенным в мыслях со святыми, принимать разумные волевые решения в пользу воли Божией, делать выводы на основании имеющихся знамений, планировать свои силы со степенью своего посвящения, руководить или управлять эмоциональной сферой своей души, петь и молиться Богу в соответствии установленных им уставов, меняться или обновляться духом своего ума. И в формате данной проповеди я хотел бы взять только семь первых, значит, составляющих, потому что на все у нас не хватит времени. И я думаю, что это уже позволит, с одной стороны, проанализировать и определить, какая у нас ревность, а с другой, чтобы узнать, обладаем ли мы в своем сердце верой, способной обращать лучи закона смерти в лучи закона жизни. Потому что результатом того, что мы обладаем способностью рассуждать, будет являться способность жить верою. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Галатам 3:11. Результатом сердечной веры является проявление ревности, исходящей из рассуждения, по которой следует судить как о любви к Богу, так и о уровне своих отношений с Богом. Вера сердца всегда основана на рассуждении того, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Вера сердца всегда основана на рассуждении того, кем является Бог, и что Он сделал для нас, что Он стал для нас оправданием, освящением, что Он нам дал праведность, подарил нам, не надо ее зарабатывать делами какими-то. Человек, не разумеющий праведности Божией, полученной по вере в искупительную жертву Христа, отвергает праведность Бога, усиливаясь своей собственной праведностью, в силу чего становится противником Бога и противником Его избранного народа. А посему первая составляющая полномочия в имени Симона Канонита в 11-м основании Стены Небесного Иерусалима призвана наделять нас способностью испытывать источник информации. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Ефесянам 5, 10, 11. Если мы не будем испытывать, то мы по своей ревности начнем участвовать в бесплодных делах тьмы, потому что мы не имеем возможности что-то понимать без слышания. Итак, прежде чем ревновать по Боге, проявляя степень своей ненависти к бесплодным делам тьмы, которые обуславливают степень нашей любви к тому, что благоугодно Богу, необходимо определить источник поступающей и принимаемой нами информации. А для этого необходимо в своем сердце отличать голос Святого Духа, который мы слышим через благовествуемое слово о Царстве Небесном в Его посланниках, от голоса тех людей, которые сами себя поставили или которых выбрали люди, чтобы они льстили их слуху, потому что их приятно слушать. Они говорят то, что мы можем сделать, что мы хотим делать и что нам приятно. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». 1 Иоанна 4:1. Речь идет о том, чтобы испытывать дух пророков. Испытывайте их. Если в Первоапостольской церкви, как мы видим, появилось много лжепророков, то представьте себе, сколько этих лжепророков существует сегодня. Лжепророк – это человек, который выдает либо бесовские мысли, либо свои собственные интеллектуальные выбросы за откровение Святого Духа, либо смешивает человеческое с божественным. Рассудительная ревность в полномочиях, содержащихся в имени Симона Канонита, в первую очередь испытывает и исследует себя самого на предмет того, находится ли его сердце в вере Божией или нет. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. 2 Коринфянам 13:5. Ревность, исходящая не из рассуждения, это не правовая ревность, которая не может, не имеет права называться верой сердца. Правовое проявление ревности заключается в том, чтобы выражать не свою ревность, а ревность Божию. И выражать ее необходимо строго в соответствии предписаний написанного слова. И если человек не осведомлен, что такое ревность по Боге и как выражать ее определенным образом и определенным методом, так, чтобы ее выражение отвечало и соответствовало бы определенным нормам и эталонам написанного слова, то, выражая такую ревность по Боге не в соответствии с указаниями Писания, он может оказаться по ту сторону баррикад в ополчениях врагов Бога, возбуждающих против себя ревность Бога. А посему истинная ревность по Боге – это возлюбить правду Божию в судах Божиих и возненавидеть беззаконие, выраженное в нарушении и искажении правды Божией в судах Божиих. О Христе сказано: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». «Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости волей соучастников твоих». Псалом 44, 8, об этом же написано и у евреев. Вторая составляющая полномочия в имени Симона Канонита в 11 основании стены небесного Иерусалима призвана делать нас открытыми или же открывать наше ухо для благовествования слова о Христе. 2 Коринфянам 4:34. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, у которых Бог веско сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования славы Христа, который есть образ Бога невидимого». Способность быть открытыми для благовествования Христова может быть только при состоянии нашей чистой и непорочной совести, которая может облагородить нашу ревность по Боге или же сделать нашу ревность по Боге рассудительной. То есть, если доброе сердце, если совесть чистая. Как написано, покажите в вере вашей добродетель, а уже в добродетели рассудительность. То есть, добродетель – это доброе сердце. Покажите в вашей вере добрую совесть, доброе сердце. И потом, уже только имея вот доброе сердце, на базе доброго сердца можно рассуждать. Только доброе сердце может слышать голос Святого Духа. И Писание говорит, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 2 Петра 1, 5-9. Обратите внимание, вначале мы призываемся показать в своей вере, как я уже сказал, наше доброе сердце, наша совесть, краплением очищенную от мертвых дел. И только затем уже в нашей доброй совести способны человек начинает слышать голос Святого Духа и показывать рассудительную ревность или же ревность, облеченную в рассуждение Христова. Мертвые дела – это любой вид религиозного аскетизма и подвижничества и любой вид добродетели, соделанной не в Боге, или же преследующий либо свои собственные цели добрыми делами, либо цели Божии, но не средствами, представленными для этого Богом в своем слове, а своими собственными или наработанными другими людьми. Сегодня почти что вся так называемая евангелизация творится не средствами, которые представил Бог. Сегодня ковчег везут на обыкновенной тачанке, а не несут священники его на плечах. Таким образом, каким бы успехом мы ни пользовались в достижении поставленных нами целей, мы будем оставаться закрытыми для подлинного благовествования Христова, потому что в нашем сердце будет существовать пробел или отсутствовать союз доброго сердца с рассудительной ревностью в имени Симона Канонита. Третья составляющая полномочия в имени Симона Канонита в 11-м основании Стены Небесного Иерусалима призвана участвовать в поисках знаний о Боге в самом Боге. Второе, Паралипоменон 1.11. «И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, умения и славы, имения и славы и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрости и знания дается тебе. А богатство и имения и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Ревность по Боге, не участвующая в поисках знаний о Боге в самом Боге, не может называться рассудительной ревностью. Обратите внимание, в своем сердце Соломон искал не богатства, не имения и славы, не души неприятелей своих, а также не искал и многих дней. Он искал премудрости и знания в Боге, чтобы являть свою ревность по Боге в границах своей ответственности, выраженной в управлении народом Божьим. На каждого из нас с вами возложена определенная ответственность пред Богом, в границах которой мы призваны являть ревность по Боге. И этой ответственностью в первую очередь являемся мы сами. Управлять собою мы призваны в соответствии тех требований, которые представлены в Писании, а не в измышлениях отдельных людей и отдельных религиозных сообществ. Монашество, когда люди пытаются путем аскетизма выправить себя, как-то обратить на себя благоволение Бога. Таким образом, уже отвергают они жертву Христа, не понимая, что не нужно было этого делать. Не надо этого добиваться. Покаяние – это дар Божий. Принимая оправдание даром, а потом начиная просто творить правду. Но они себя буквально, как говорится, доводят до истощения. А посему со стороны Бога возложить на нас ответственность за управление самим собою, чтобы управлять самим собою в соответствии установленных им законов, означает воцарить нас над самими собою, чтобы мы могли управлять достоянием Бога. Потому что в силу искупления мы становимся святыней Бога или Его достоянием и Его собственностью. И когда мы приступаем к Богу и поступаем в Его собственность, Он воцаряет нас над Своим избранием. Когда мы приходим к Нему и каемся, мы становимся святыми, и тогда Он нас воцаряет над самими собою. Но это царство надо утвердить, потому что Бог в силу Своей индивидуальности царствует над самим собою Своим Словом, которое исходит из Его уст. Как только Слово Господне исходит из Его уст, Он начинает царствовать. Это слово царствует над Богом, как только оно исходит от Него. И тогда Бог начинает бодрствовать над Своим Словом, чтобы Его Слово исполнилось в указанные им обстоятельства и время. Бог зависит от своего слова. Бог добровольно, сознательно ставит себя в зависимость от своего слова. Именно поэтому Он превознес и возвеличил слово свое превыше всякого своего имени. Что в буквальном смысле означает, что Слово Божие – это одно из титульных имен Божиих, под которым строится и от которого зависят и исходят все другие имена и титулы Бога. Исходя из этого, Бог создал человека таким образом, чтобы Слово Божие, исходящее из уст Божиих, было встроено в сердце человека в предмете его совести, которое будет представлять в человеке представительство его образа и его подобия. Поэтому ревность Бога полностью зависит и контролируется мудростью Бога. Эти два достоинства проявляют себя друг в друге и зависят друг от друга. При этом достоинство божественной мудрости в предмете Его слова стоит во главе Его ревности, которая облагораживается Его мудростью, которая в 11-м основании стены Небесного Иерусалима представлена в достоинстве имени Симон, в то время как ревность Божия представлена нам в достоинстве имени Кананит. Бог-ревнитель, но Его слово стоит выше Его ревности. Он ревнует в согласии слов, которые Он уже установил для Себя законом. Его слова являются Его законом. Он царствует над самим собою и над всем творением посредством Своего слова, которое вышло из Его уст. Бог говорит Соломону: «За то, что ты просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрости и знания дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие подобных, которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Итак, Соломон был воцарен над своим призванием. У него была ревность по Богу, но у него не было способности слышать голос Святого Духа в своем сердце, как это было у отца его Давида. И он прекрасно понимал, что если ему не будет даровано достоинство, заключенное в полномочиях имени Симон, то полномочия, содержащиеся в имени его ревности, могут привести его к тому, к чему они привели в свое время Саула. Вот почему он искал знания о Боге в самом Боге, поклоняясь Богу у жертвенника в Гаваоне, который в то время находился там. И 1000 всесожжений принес Соломон на этом жертвеннике, прежде чем Бог явился ему и сделал ему предложение, чтобы испытать как его, так и предмет его поклонения и поиска. Ведь если бы первый человек Адам не имел бы в своем сердце достоинства, содержащегося в имени Симон, то его ревность судить дела Божии кончилась бы весьма плачевно. Он судил дела Божии, он называл, определял, давал определение, давал оценку делам Божьим, называя все творение именами. Не Бог называл, Бог просто сотворил. Бог знал, конечно, что это медведь, а это олень, что это ромашка, а это роза. Конечно же, знал, что это кит, а это карась. Он хотел посмотреть, как Адам справится с задачей своей, потому что он вложил в его сердце и то, и другое. И Адам судил дела Божии. Судить – это давать оценку. Четвертая составляющая полномочия в имени Симона Кананита в 11-м основании стены Небесного Иерусалима призвана ориентировать и направлять наши помышления или же наши сердечные рассуждения о горнем, где Христос сидит одесную Бога. Колоссянам 3:1-3. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Искать горнего, где Христос сидит одесную Бога, означает иметь ревность по горнему. Однако, чтобы, ища горнего, в конечном итоге не оказаться в диаметрально другой стороне, то есть преисподней, необходимо, чтобы наша ревность по горнему была рассудительной в том смысле, чтобы слышать голос Святого Духа в своем сердце. При этом, как мы говорили, мы можем иметь как ревность, так и способность слышать голос Святого Духа в своем сердце, но в то же самое время искать горнего там, где его не существует. Потому что у нас эти две характеристики могут не сотрудничать между собой в силу нашего, то есть невежества. Иногда это может быть и то, и другое. У человека есть ревность, и он слышит голос Святого Духа, но у него нету тендема, нету союза между этими двумя характеристиками. Мы всегда должны помнить о том, что эти две характеристики могли работать в союзе, во главе которых будет стоять наша способность слышать голос Святого Духа в своем сердце, а вернее, быть оплодотворяемым семенем благовествуемого слова, нам необходимо знать, где искать горнего, как искать горнего, какие средства задействовать для поиска горнего и как определить, что эти две характеристики в нашем сердце работают в таком тандеме, во главе которого стоит способность слышать в своем сердце голос Святого Духа в лице тех святых, которых послал и поставил Бог. Иногда люди думают, что Бог будет просто независимо ни от кого с ними говорить. Такого нет в Писании, не найдете. А иначе не нужна была церковь. Каждый бы напрямую общался, и мы бы с вами друг друга не знали, и не было бы тела. Но есть тело Христово, есть церковь. И есть люди в каждой церкви, определенный человек, которому Бог открывает, дает возможность видеть, читать и передавать другим. И когда он говорит, это слово проникает в сердце, они слышат его. И вот здесь важно отличать, кто сам себя поставил, кого выбрали люди, а кого поставил Бог. Иначе говоря, какую роль в поиске горнего Бог взял на себя, а какую роль уделил нам? Итак, вопрос первый. Где искать горнего? Где Христос сидит одесную Бога? На первый взгляд ответ кажется очень простым. Да? Где он находится? Где искать горнего? Горни, то есть то, что наверху, на небесах, да? Однако именно поэтому, если мы вот так вот прямо линейно поймем, мы будем идти в обратном направлении от горнего. Если мы начнем искать горнего на небесах. Потому что это только третья часть истины. Это полуистина. Есть еще две части, которые нам известны в довольно часто встречающемся месте Священного Писания, которые почему-то при решении таких судьбоносных вопросов остаются незадействованным в тени. А именно, Исайя 57:15 и другие места Писания – это не единственное место. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, святы имя Его. Я живу на высоте небес, я живу во святилище». Вот это святилище. «Это когда двое или трое соберутся во имя Мое, там и я посреди их, а также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Теперь, согласно данной констатации, Бог живет одновременно в трех измерениях. На высоте небес, во святилище, под которым подразумевается тело Христово в предмете своего собрания, и наша добрая совесть, кроплением, очищенной от мертвых дел. И причастие к этим трем измерениям призвано определяться причастием к святилищу. Причастие к трем измерениям определяется причастием к своему собранию. В том собрании, в котором благовествуется Слово о Царстве Небесном в предмете начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Престол Бога находится именно в таких собраниях. А следовательно, и Христос сидит одесную Бога именно только в таких собраниях. Потому что, согласно книге Откровения Иоанна, были, есть и до скончания века будут такие собрания, в которых будет присутствовать не престол Бога, а престол сатаны. Ты живешь там, где престол сатаны, но там у тебя все равно есть мои люди. Однако в этих собраниях будут находиться люди, которые будут являться причастниками собраний, в которых находится престол Бога и Агнца. Они будут находиться в тех собраниях, но по своему духу они будут причастны к тем собраниям, где есть престол Бога и Агнца. Причастие к таким собраниям определяется состоянием нашего сердца, а вернее состоянием нашей совести, которая практически признана быть в нашем естестве престолом Бога и Агнца. Престол Бога и Агнца находится на небесах, во святилище и в нашем сердце. Так где искать горнего? В своем сердце. Горнее – это там, где Царство Божие, Царство Небесное. А Христос сказал, а оно в вашем сердце должно быть. И когда мы его ищем там и не находим, тогда мы должны что-то делать. Тогда мы должны принять его. Потому что, когда мы будем искать Бога в своем сердце и будем слушать, тогда будет все происходить. Поэтому нужно понимать, что это такое. Причастие к собраниям определяется, повторяю, состоянием нашей совести, которая практически является престолом Бога и Агнца. Это сокрушенный и смиренный дух. Потому что формально можно числиться членом любого собрания или даже вот такого, где престол Бога и Агнца, в котором проповедуется истина Царствия Небесном, но в то же самое время не иметь живого причастия к этому собранию. При этом следует иметь в виду, что сокрушать сосуд своего сердца для Господа и смирять свое сердце пред Богом в лице Его посланникам, которым Он доверил Слово Царствия Небесном, призваны мы сами. И сокрушать и смирять себя мы призваны добровольно, по уставу, написанному в Писании, и с ревностью. Только после выполнения этих условий Бог обязуется оживлять наши сердца или же давать возможность найти самого себя в нашем сердце. Что будет означать, что только после выполнения этих условий мы начнем слышать в своем сердце голос Святого Духа через благовестие Его посланников, которые будут учить нас каждое утро. «Господь Бог дал мне язык мудрых» Исаия 5, 54-5, «чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Это слова принадлежат четвертому измерению. И потом речь не идет об обыкновенном утре. Каждое утро – это образ, который определяет измерение, выраженное в воскресении Христовом. Утро – это образ воскресения Христова, что указывает на тот фактор, что мы будем слышать голос Святого Духа в своем сердце не в измерении утра обыкновенного времени, а в измерении жизни вечной. То есть в тот момент, когда Бог будет пробуждать наше сердечное ухо к слушанию Его Слова, это и будет наше утро. А это будет происходить, когда мы будем сокрушать и смирять свое сердце перед благовествуемым Словом Его посланников. И результат такого смирения выражается в нашем первоначальном тексте словами: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Исходя из этих слов следует, что наша жизнь будет сокрыта со Христом в Боге при условии, если мы умрем для своего народа, для своего дома и для своей жизни. Именно этот аспект и называется сокрушением и смирением нашего сердца пред Богом. Умереть для своего народа, для своего дома и для своей жизни. А посему каждый из нас может сам проверить себя своим отношением к этим трем условиям. Бог не будет просто так спасать людей, пока они остаются приверженцами своего народа, своего дома и своих собственных интересов. Для таких людей вход на высоту небес будет недоступен, потому что они не являются причастниками святилища в лице тела Христова, которое, по сути дела, определяется такими словами. Галатам 3, 26, 29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Все вы сыны Божии, то есть мужчины, женщины, дети, старые, пожилые, богатые, бедные, не имеет значения какой национальности, какого пола, какого статуса, все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И там нет иудея и язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, нет женского, ибо все в одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Люди, которые уверены, что они могут искать горнего и наследовать жизнь вечную, оставаясь при этом приверженцами к своему народу, к своему дому и к своим собственным мировоззрениям о Боге, заблуждаются, не зная Писаний. Потому что, когда они это делают, Бог молчит и будет молчать до жатвы. И поэтому, так как Бог молчит, ничего не происходит, они делают, имеют определенный успех в своей религиозной деятельности, эмоции играют, им кажется, все идет нормально. Псалом 49, 21-23. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Обратите внимание, здесь «ты думал, что я такой же, как и ты». То есть ты решил судить меня по самому себе. То есть мы должны судить себя по Богу, а человек судит Бога по самому себе. Ты, говорит, думал, что я такой, как ты. Вот так как ты понимаешь, что я тоже так понимаю. Но я, говорит, тебе представлю мое слово в конечном итоге. Я изобличу тебя. Уразумейте это забывающее Бога, дабы я не восхитил, но не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Интересно, что когда люди нарушают и не терпит никакого наказания – это самый печальный аспект. Это скользкие пути. Когда человек отходит от Бога, думая, что он идет к Богу. Когда он ищет горнего в направлении преисподней, думает, что он идет к горнему, а идет к преисподней. И Бог уже его не останавливает, молчит. Это говорит о том, что все, Бог его оставил, и он думает, что милость Божия для него обновляется, но на самом деле это скользкий путь. Потому что если еще у человека есть возможность, или у Бога есть возможность обратить человека, и он не истратил еще все то, что слышал, то тогда Бог начинает его вразумлять болезнью, жестокими страданиями, не дает ему спать, чтобы он начинал что-то думать. А когда Бог не наказывает, вы уже не его дети. Потому что Бог, кого любит, тех наказывает. Когда Бог не наказывает, это уже скользкие пути. Человек пошел по наклонной. При этом мы должны понимать, не нужно рассматривать любое страдание, любую болезнь как возмездие за грех. У одних людей болезнь – это возмездие за грех. У других болезнь – это посев. Потом будет жатва. Сеется слезами. Бог допускает страдания с одной целью – чтобы воспитать у нас веру, чтобы мы в болезни продолжали смотреть и уповать на невидимое, что наше исцеление находится на Христе. Пусть я еще не услышал здесь, что он говорит, сын я или дочь, я тебя исцеляю, и тогда вы сразу получаете исцеление. Но я конкретно знаю, что он взял мои болезни и немощи, я могу смотреть туда, благодарить его при любых обстоятельствах. И тогда вот эта реакция, моя реакция, потом будет жатва. И поэтому, когда говорится, сеющее со слезами. Так что не всегда скорби являются результатом греха. Но сейчас говорить одному человеку, у тебя результат греха, а у тебя результат посева, этот человек должен сам установить. Мы не имеем права это устанавливать. Конечно, определенные люди, которые стоят во главе народа Божьего, они могут это видеть. Они могут это видеть в себе, и они могут это видеть в народе Божьем. Я говорил, Господи, что это такое? Ты моих помощников положил точно так же, как и меня. То есть я узнаю, что у Даника тоже там проблема со спиной, она еле идет. Узнаю, что у Дима тоже там от боли что-то такое. Дочка мне пришла и говорит, папа, а почему вообще боль? Вот это, зачем эта боль нужна? Почему Бог допустил такую боль? А я говорю, посмотрите, о Христе сказано, почему Христос боли имел такие? Написано, чтобы он мог сострадать. Представьте себе, если бы никто из нас никогда не болел и не испытывал боли, мы никогда не могли бы сострадать. Он бы говорил, а мы же бы не понимали, мы же этого не перенесли. Мы же не знаем, что такое боль. Хоть как человек будет объяснять? Когда сытый и голодный человек, ну как? Сытый не понимает, что такое голод. Он не понимает, что голод может буквально как нож врезаться в желудок. Буквально. То есть у меня были времена, когда я думал, что у меня язва желудка произошла. Как будто мне нож что-то в сердце вонзил. То есть во время длительного поста я не знал, что вот голод, оказывается, такой мучительный бывает. Такое вот, как будто я не... Боль, сильная боль, вот режущая боль. Думаю, да что ж ты, Господи, я же пощусь, а ты мне вот язву желудка или что это такое? Я уже все-все. И потом, когда, значит, уже мой пост закончился, и я буквально несколько глотков сделал вот бульона, вот просто несколько глотков, и раз, боль резко снялась. И только тогда я понял, ого, оказывается, голод – это не просто вот хочется есть, он может быть как бритва врезаться, как нож. Вот так и здесь. Бог допускает боли, страдания. С одной стороны, чтобы мы могли каким-то образом сочувствовать, переживать друг для друга, а с другой стороны, чтобы увидеть нашу реакцию. Мы начнем нервничать, возмущаться или просто будем благодарить Бога, что мы имеем исцеление и будем переносить страдания, как добрые воины Иисуса Христа. Хорошо. Пятая составляющая полномочия в имени Симона Канонита. В 11-м основании стены небесного Иерусалима призвано предрасполагать наши рассуждения к тому, чтобы любить Бога всем сердцем своим и всею душою своей и всем разумением. Матфея 22:37. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим». То есть это в Исход, это во Второзаконии, это практически взято из Десятословия. Разумеется, что без наличия ревности, которая является как выразителем ненависти, так и выразителем любви, возлюбить Бога всем сердцем и всею душою и всем разумением невозможно. Равно и без наличия слышания голоса Святого в своем сердце невозможно правильно управлять своей ревностью и правильно выбирать предметы и людей, которых следует любить, так как любит их Бог, а других ненавидеть, так как ненавидит их Бог. Бог любит тех, кто остается верен Его порядку и не возвышает на Него голос в лице Его посланников. И Бог ненавидит тех, кто выступает против Его порядка и возвышает свой голос против установленной им власти. Вот как о людях, которые были уделом Бога, а затем возвысили на Него свой голос, говорит Бог через пророка Иеремию. 12:8. «Удел мой, моя собственность, то, что я искупил, сделался для меня, как лев в лесу. Возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его». Обратите внимание, Бог говорит: «Те, которых я любил, за которых я отдал своего Сына, они возвысили на меня голос свой, как лев, и за это я возненавидел их». Разумеется, что в буквальном смысле слово «быть для Бога львом», который мог бы возвысить на него свой голос, невозможно, даже если бы мы обладали всей мощью ада. Как только появляется Бог, ад буквально трепещет, дрожит и становится просто ничем и никем. Если Бог явит свое лицо, то для мощи ада его голос будет для них, как голос рыкающего льва, голос Бога. И ад в лице его всех обитателей это знает, именно поэтому бесы, в отличие от людей, нечестивых, не только веруют в то, что Бог един, но и трепещут. А посему в данном пророческом обращении речь идет о посланниках Бога, для которых голос людей, которые ранее были им послушны, а затем возвысил на них голос свой, воспринимается посланниками Бога как голос льва, под которым имеется в виду позиция этих людей, в которой они начинают вести себя как власть имущие, чем и приводят в смущение и печаль тех посланников, которые заботились о них. А посему любовь к Богу в своем разумении – это расположенность в своем разуме искать того, что благоугодно Богу. В силу этого возлюбить Бога – это любить тех, кого любит Бог, и ненавидеть тех, кого ненавидит Бог. А для этой цели необходимо расположить свое сердце, чтобы достигнуть разумения, кого следует любить и кого следует ненавидеть. Потому что только таким путем мы можем возлюбить Бога всем сердцем своим, всей душою своей и всем разумением своим. «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Бог внушал Израилю ненависть к окружающим народам. Он внушал, чтобы они ненавидели не только их богов, но и сам народ, и чтобы они не соприкасались. Но если этот народ принимал Бога Израилева, то тогда Бог говорил: «Тогда вы должны относиться к этому народу как к природному израильтянину». Обратите внимание. Но если кто-то из его народа, из его удела начинал вести себя так, как ведут окружающие народы, тогда Бог ненавидел этого человека, вычеркивал его и не считал его своим. «Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, поэтому я возненавидел его». А теперь посмотрите одно местописание, один муж Божий, каким образом он возлюбил Господа, какая у него была ревность, которая соответствовала и как он возлюбил Бога и искал Его все сердцем и разумением своим. Это Даниил, глава 10, стихи 7-12. «И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости. И вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения». Обратите внимание, ты расположил сердце свое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим. Слова твои услышаны. А теперь обратите внимание, не смирить себя пред Богом твоим. Ты расположил сердце свое достигнуть разумения и смирить тебя. Ты решил представить себя, чтобы тебя кто-то смирил. Не ты сам смирял, чтобы тебя, потому что ты сам себя смирил. Но ты расположил свое сердце к разумению и смирить тебя пред Богом твоим. Слова твои услышаны. Поэтому в данном случае ревность Даниила была направлена на то, чтобы достигнуть разумения и дать возможность Богу смирить его сердце теми обстоятельствами, в которых Бог отдал его в плен вавилонского монарха, которому он обязан был служить верой и правдой. То есть он был начальником дворца при многих вавилонских монархах. И так как он расположил сердце, то есть нам нужно искать, если мы не знаем, нам нужно ожидать, искать разумение. Не нужно делать измышления интеллектуальные и что-то делать, пока Дух Святой не откроет. Почему Даниил это делал? Потому что Даниил был глава пророков. Он стоял во главе пророков. На него смотрели. От него исходили другие пророки. От него исходил весь Израиль. Бог возвеличил этого человека настолько высоко и в то же сделал его рабом вавилонского монарха. Он служил ему. Но вавилонский монарх видел в нем посланника Божия, почитал его, любил его и оберегал его. Образ вавилонского монарха – это наш разум. Это наш разум, образ. А Даниил сам уже – это его сердце, которое должно сработать с его разумом. От нашего разума много зависит. Он позволяет, чтобы наше сердце было начальником нашего дворца и ставит наше сердце: ты будешь начальником. Бог никогда не убирал гаванитян, которые были прообразом интеллекта. Интеллект – руби дрова и таскай воду. Давай, копайся, ищи, читай, смиряй. Это интеллект. Но не пытайся интеллектом чего-то достигнуть. Обращайся к сердцу, потому что Бог будет к сердцу, а не к интеллекту. Шестая составляющая полномочия в имени Симона Канонита в 11 основании Стены Небесного Иерусалима призвана посредством рассуждения дисциплинировать себя в том, чтобы быть в единомыслии друг с другом по учению Иисуса Христа. Римлянам 15:5-7. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Цель такого единомыслия по учению Христа направлена на то, что оно дает возможность единодушно, едиными устами славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Можно петь одни и те же слова, одну и ту же мелодию, и при этом не иметь единомыслия по учению Иисуса Христа. А следовательно, в таком поклонении будет отсутствовать единодушие. Отсутствие единодушия при поклонении – это отсутствие той юридической платформы или того места, на котором призвано производиться поклонение. Собрание, не имеющее между собой единодушия, не может и не имеет права называться собранием святых. Это по определению Писания, скорее всего, будет сатанинское сборище. Сборище противников, которые будут петь очень профессионально, хорошо и проповедовать. Встает вопрос, как же достигнуть такого единомыслия по учению Христа, чтобы получить возможность называться собранием святых? Ответ прост. Исходить в своих пониманиях об учении о Царстве Небесном, которое выражается в начальствующем учении Христа, от одного конкретного человека, стоящего во главе собрания. Откровение 1.3. «Блажен читающий в единственном числе и слушающий множественное число блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Читающий и слушающий блаженны тогда, когда они вместе и соблюдают написанное. Если читающий читает, понимает, Бог ему открыл, но он не соблюдает, Бог отвергнет такого человека, как он отверг Саула. Блажен читающий и слушающий. Пожалуй, это самое сильное слово, которое действует и выявляет противников Бога, которые полагают, что у них есть свои собственные головы и что они также читают Библию. Когда вдруг вот им заявляют, что в каждом собрании нужно исходить от одного человека, от пастора, которого поставил Бог. Только тогда будет единодушие, только тогда будет единомыслие, когда все будут исходить от одного. Потому что мы настолько индивидуальны, что один и тот же вопрос мы будем по-разному видеть в силу нашей индивидуальности. А здесь нужна индивидуальность Христа, всем слиться в одно. А это Бог вот таким образом делает. Поэтому, когда люди берут на себя право инспектировать и обличать человека, поставленного Богом, которому Бог дал способность читать или видеть и разуметь слова Писания, то, разумеется, там не может быть единодушия. Как я сказал, в каждом собрании святых, в котором есть престол Бога и Агнца, у Бога есть такой человек. И только после принятия такого рода мышления, такой позиции, у нас может появиться единомыслие, за которым последует и единодушие в поклонении едиными устами славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Сама по себе эта концепция, хотя и неудобоварима для нашего суверенного «я», не является новой. Она присутствовала и осуществляла порядок Бога также и в ветхозаветнем поклонении. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, носи его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Обратите внимание, что такое настоящее бремя и ответственность. Когда настоящее бремя и ответственность Бог ложит на человека, он не будет плясать на ушах и бегать, как обезьяна, по сцене. Он не сможет. Тяжесть. Всегда в народе есть люди, которые немощные, нуждаются. И вы не сможете, если вы будете их видеть в таком виде, вы не успокоитесь, пока вы не приведете их в состояние нормальное. Привести в состояние экстаза, чтобы они орали, плясали, кричали. Это можно. Есть ритмы, есть мелодия, есть специальная риторика слов. Есть специальные мысли, которые могут взорвать их, но только куда это все приведет? Настолько человек мучился, так близок к Богу, говорит, лучше умерти меня, если я нашел милость. Настолько было тяжело. Вот что означает ответственность, когда ложит ее Бог. «И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей и старейшин Израилю, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил». Числа 11, 11, 7. Обратите внимание, Бог не даст этим людям отдельно от Моисея что-то, независимо, а наоборот, Он берет от духа Моисея и ложит на них. И когда люди дружны со своим пастором, Бог берет от Духа его и дает им. И когда Он дает им, они тоже начинают чувствовать это бремя. И тогда пастору становится легче. А иначе он начнет просить у Бога смерти. Когда я выражаю такие слова, а по Писанию это так, иногда я слышу, а что он, Моисей? Моисей – это прообраз. Каждый пастор обязан быть Моисеем в поместном собрании. Каждый пастор, а не только я. Я не Моисей. У меня есть свое служение, но я веду себя, как вел себя Моисей. А сейчас склоним наши головы, колено, у кого есть такая возможность, и будем молиться, потому что наше время истекло.
Мы благодарим Тебя, Господь, за это чудное учение. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем видеть ту работу, которую совершаешь. Мы верим, Господь, что Ты несешь полную ответственность в среде святых Твоих за то, чтобы ничто и никто не могло умолить Твое написанное Слово, выраженное в начальствующем учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты за это готов излить свое негодование на неверных и свою благодать, милость и обетование на верных Твоих. Мы благодарим Тебя, Господь, что в нашем лице Ты можешь найти верных Твоих, победителей. Мы благодарим Тебя, Господь, за право питаться этим словом. И Ты позволил, Господь, нам на основании завета крови, соли и покоя родиться в семье священника и царя, Господа Иисуса Христа. И Ты позволил нам, Господь, сегодня находиться во святилище Твоем, питаться, Господь, Твоими хлебами. Ты повелел, Господь, снимать хлебы в субботу и полагать новые хлебы. Поэтому, Господь, мы снимаем сегодня те хлебы, которые Ты приготовил для нас, выраженные в учении Иисуса Христа. И, Господь, принимаем их в свое сердце, съедаем. Мы слагаем, Господь, глубоко в наше сердце. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволяешь нам питаться Твоими хлебами, как священники. Мы верим, Господь, что в это последнее время Ты полагаешь это слово в виде масла в наши сосуды. И как раз, Господь, это слово, которое мы сегодня слышим, оно пригодится нам, когда ангелы скажут: «Вот идет жених Иисус Христос, выходите, готовые к Нему навстречу». И тогда, Господь, мы возьмем то слово, которое Ты положил в наш сосуд через Твоего продающего, через Твоего помазанника, человека, Господь, на которого Ты поставил свою отметину. Мы сможем взять это слово, Господь, и исповедовать его перед лицом Твоим. И наши светильники будут гореть. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои светильники, за Твоих помазанников. Мы благодарим Тебя, Господь, за тех святых, которых Ты подарил, Господь, нашему служению, нашей церкви, всему движению Божьему. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших пастырей, брата Аркадия, сестру Тамару. Мы принимаем, Господь, как Твое благословение для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил им служить нам. И, Господь, позволь и ныне нам послужить и им, тем дарованием, тем талантом, тем умением, тем успехом, которых Ты нас благословил в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам слышать Твое Слово, разуметь Твое Слово, принимать Твое Слово, искать горнего, Господь, слышать Дух Святой. И мы знаем, Господь, что это не наши заслуги. Это просто наше сердце откликнулось на то Слово, которое Ты нам дал. Это просто правильная реакция на благовествуемое слово, которое Ты сказал через помазанника. Мы просто правильно приняли то, что Ты нам дал. И это вся наша заслуга, Господь, просто в смирении, как ученик, принять то, Господь, что Ты нам даешь. И Ты даешь нам, Господь, великие обетования, за которые мы Тебя благодарим. Мы благодарим Тебя, Господь, за древо жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты нас спас от ада преисподней и дал нам власть над второй смертью. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам и позволяешь нам питаться сокровенной манной. Ты, Господь, позволил нам обладать звездой светлой и утренней и иметь власть над язычниками. Ты, Господь, соделал нас толпами в храме Твоем. Ты написал Твое имя на нас. Ты дал нам белый камень и написал наше имя на белом камне. Ты позволил нам, Господь, сидеть вместе с Тобою на престоле, как Ты победил и сел с Отцом Своим на престоле Его. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, и мы благословляем, Господь, Твоих святых и святого храма Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем слышать Слово, которое не только может исцелить дух, оно может исцелить душу и тело. Поэтому, Господь, мы благодарим, что в этом Слове, которое мы сегодня слышали, есть также исцеление для наших тел. Господь, мы верим, что для благоговеющих пред Словом Твоим взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Господь, мы благоговеем перед Твоим Словом. И мы верим, Господь, что Твое Слово, оно исцелит нас, а не поразит нас. И мы, Господь, в милости ожидаем Твоего исцеления, Твоего искупления наших тел. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, которую Ты продолжаешь являть для наследия Твоего. Мы благословляем Тебя, Господь, из Святого Храма, радуемся о Тебе и благодарим Тебя, нашего Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.